Во имя Иисуса. Аминь. Пастор Джерри прочитает нам Матфея, 12 глава, с 38 по 45 стихи. Давайте встанем. Наша серия «Спрятанные сокровища» продолжается. Иисус ищет нас. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали им: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит дом незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других злухов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Спасибо, пастор Джерри. Давайте помолимся. Отец, благодарим Тебя за Твое слово. Иисус, помоги нам понять эти слова, которые Ты произнес 2000 лет тому назад. Учи нас, как Ты учил нас своих первоучеников. Веди нас в духе, чтобы мы поняли, что это значит для нас сегодня. И чтобы мы знали, как следовать за этой истиной. Во имя Иисуса, спасибо. Присаживайтесь. Продолжаем нашу серию «Спрятанные сокровища». И сегодня мы говорим о просьбах, которые ведут к сокровищу. Какие просьбы человек ожидает от нас? Иногда я смотрю на свою жену и говорю: дорогая, ты такая красивая сегодня. А потом следом идет что-то типа: а вот что ты вот об этом думаешь? И она очень хорошо меня знает. Она знает точно, был ли вот этот первый комплимент настоящим, искренним. Она может читать тон моего голоса. Она тоже знает еще, что искренне ли моя просьба о предмете разговора или нет. Потому что иногда я просто хочу укрепить в ее сознании свое мнение по определенному вопросу. Я просто хочу обсудить какую-то информацию и внедрить какие-то идеи в ее сознание. Вы, наверное, не такие, как я. Я совершенно слабый человек, и я так часто делаю. Моя жена совершенно четко чувствует эту неискренность. И я думаю, что это один из примеров. На самом деле, многие из нас сталкивались с неискренностью. И когда человек таким образом формирует начало разговора, чтобы подвести к тому, что он хочет продвинуть свое какое-то мнение. Да? И иногда люди вталкивают нас в дискуссию о больших жизненных вопросах. И они это делают не потому, что ищут ответы, а потому что хотят посеять сомнения, расстроить нас. Они цинично любят разбирать вещи, не собираясь строить на том фундаменте, который освободится. Искренняя просьба, с другой стороны, показывает подлинное желание получить. Это просьба о дальнейшей мудрости. В нашем сегодняшнем отрывке некоторые религиозные лидеры приходят к Иисусу просьбой. Когда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Что это была за просьба? Давайте разберемся. Книжники – это профессиональные изучатели и учителя закона. Сегодня их можно было бы назвать студентами или профессорами библейских наук и теологии. Они стремились разъяснить смысл Писания и показать людям, как понимать Писание и как применять его в своей жизни. Многие книжники были также фарисеями. Фарисеи были, они посвятили себя тщательному исполнению закона. Для многих именно они определяли, что значит жить святой жизнью. Итак, книжники и фарисеи не были невеждами. Они знали Писание. И если на ком-то и была ответственность указать, признать Иисуса Мессией и указать людям на Него, так это именно книжники и фарисеи. Они должны были это сделать. На них лежала эта ответственность. Эти книжники и фарисеи просят знамения. Знамение – это некое невидимое проявление силы, передающее послание безошибочно. Они просят Иисуса неопровержимо доказать, что Он Мессия. Давайте вспомним, что они уже видели, чему они уже являлись свидетелями. Иисус проповедовал Нагорную проповедь на холме неподалеку. Они видели, как слепой исцелился, как 5000 человек, не включая детей, накормлены. Прокаженный очистился, слуга сотника исцелился. Теща Петра исцелилась, паралитик исцелился, девушка воскресла из мертвых, женщина с течением крови исцелилась, человек с иссохшей рукой исцелился, а слепой и немой бесноватый был освобожден. Они видели еще много чего другого. Интересно, что они пришли к Иисусу после всего этого и говорят: «Покажи нам знамение». Они были в привилегированном положении. Они уже многое видели и много что слышали. Они и что же происходит? Иисус совершил много знамений, подтверждающих его мессианскую сущность. А они обвинили Иисуса в том, что он изгоняет бесов силой сатаны. В ответ Иисус сказал им очень сильные слова. Он сказал: они несут ответственность за свои слова. По сути, он сказал им: они совершут непростительный грех. Вместо того, чтобы указывать людям на Иисуса, они стали его самыми яростными противниками. «Учитель, нам хотелось бы видеть от тебя знамение». Почему они просили у Иисуса еще один недвусмысленный знак, подтверждающий его личность? Они видели уже более чем достаточно. Ну, возможно, они хотели показаться искренними и открытыми перед толпой. Я не знаю. Иногда я думаю, может быть, иногда и я похож на фарисеев больше, чем хочу признать это. Я много видел. Я много раз читал Писание. И в то же время у меня встречается неискренность в моем отношении, в моем сердце. Бог никогда не упрекает людей, которые обращаются с искренней просьбой, из искреннего желания понять или поверить. Бог по милости даровал знамения героям иудейской веры, Аврааму в Бытие, Моисею в Исходе, Гидеону в Судьях, Иисусу Навину в Иисусе, 10 глава. Им были даны знамения, чтобы укрепить их веру, когда они испытывали страх. Бог делает то же самое для нас. Просьба о знамении становится необоснованной только тогда, когда на человека уже обрушены веские доказательства, а он отказывается их принимать. Просьба о знамении ошибочна только тогда, когда корень проблемы заключается в стремлении не принимать, не видеть, не верить. Мы не хотим этого делать. Мы просто отказываемся это делать. Вот это как раз то, что как можно описать состояние книжников и фарисеев. Охраняйте свое сердце от неискренности. В случае с книжниками и фарисеями Иисус знает, что они неискренни. Он видит их злые намерения. Он знает, что они только ищут, чтобы использовать, чтобы обвинить его. Поэтому вот что он говорит, 39 стих. Но он отвечает им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Книжники и фарисеи требуют недвусмысленного, однозначного знамения, чтобы поверить в Него. Но Иисус не дает им нового знамения, но указывает на старое знамение Ионы. А о чем говорит Иисус? Кто такой Иона? Примерно в середине 8 века до нашего эры Иона был пророком израильского народа. Бог послал Иона проповедовать в печально известный город идолопоклонников Ниневию. Посмотрите, это современный Мосул, город в северном Ираке. Он отправляет его в Ниневию, столицу Ассирии, чтобы призвать народ к покаянию в этом городе. Почему? Потому что Бог сделал это из сострадания. Он милосерден. Что же сделал Иона? Не очень-то много. Вместо того, чтобы идти на восток в Ниневию, он спустился в Иопию, чтобы сесть на корабль, идущий на запад. Это сейчас Таршиш, современная Испания. Это как вас позвали в Викторию, а вы поехали в Ньюфаундленд. Вообще не имеет смысла такие действия. Почему Иона поехал совершенно в противоположном направлении? Потому что он знал, что Бог милостив и милосерден, медлен на гнев и преисполнен непоколебимой любви. Он знал, что Бог не станет разрушать город Ниневию, если люди покаются. А это было последнее, чего он хотел, чтобы Ниневия покаялась. В очень малой степени я могу отождествить себя с Ионой. Вскоре после того, как я стал последователем Иисуса, я решил послужить вожатым в лагере в Техасе. Однажды у меня прекрасным летом был как бы отряд из мальчиков 6 класса, но одному из них я не нравился. Что он сделал? Он позвонил своей матери и пожаловался: у меня самый ужасный вожатый в лагере. Его мама позвонила директору лагеря, чтобы выразить свое недовольство. Директор лагеря пришел поговорить со мной. Честно говоря, мягко говоря, я был очень недоволен своим подопечным Джоуи. В последний день на этой неделе Джоуи плакал на своей кровати в нашем домике. Я подошла поговорить с ним. И в ходе нашего разговора вдруг он говорит: я хочу отдать свою жизнь Иисусу. И я такой: вообще-то ты так испортил мне жизнь на этой неделе. Я вообще не хочу, чтобы проводить вечность с тобой. К счастью, я справился со своими эмоциями. И я повел его в молитве. И теперь он так взволнован, что позвонил своей маме. И его мама приезжает в последний день в лагере и говорит: да вы самый замечательный вожатый в этом лагере. Вот представьте себе, я иду от самого худшего к самому лучшему за неделю, да. Но на самом деле я знаю, что я где-то посерединке, но я иногда задаюсь вопросом, что же случилось с маленьким Джою. Он был первым человеком, которого я имел честь привести к Иисусу. Бог милостив, милосерден, медлителен на грех и преисполнен непоколебимой любви. Моя милость к Джои не была даже близко столь велика. А Иона был еще более неохотным свидетелем. Иона хотел, чтобы Бог уничтожил ассирийцев в Ниневии. В конце концов, они были врагами Израиля номер один. Так что Иона отправляется в Таршиш на корабле. Бог вызывает на море сильную бурю. И И это был, буря была настолько сильная, что корабль вот-вот должен был развалиться. Опечаленные, расстроенные моряки взывали к своим богам об облегчении, но безрезультатно, и в отчаянии бросили жребий, чтобы определить, кто виноват в буре. Жребий пал на Иону, и моряки сразу спросили Иону, что он сделал, что он натворил. Он признался, что он бежит от Бога. Они говорят, ну хорошо, а нам что делать? Он сказал, возьмите меня и бросьте в море. Они не хотели этого делать. Они гребли все сильнее и сильнее, пытаясь добраться до берега, но не могли добраться до земли. В конце концов, сдавшись, они подняли Иону и бросили в море. Как только они это сделали, море сразу успокоилось. Теперь Иона под водой, и Господь посылает огромную рыбу. Она проглатывает Иону. Из брюха рыбы Иона молится о спасении. И рыба выплевывает его на берег. И Господь из милости и милосердия делает так, что рыба выплюнула его на берег. И это был знак Ионы. Он был в чреве рыбы 3 дня и 3 ночи. Просто обратите внимание, Бог отвечает на искренние просьбы, на искреннюю просьбу Иона. И когда он ответил на искреннюю просьбу, он делает это в целях спасения. Бог отвечает на наши просьбы, искренние просьбы во имя спасения и своей славы. Когда мы обращаемся с искренней просьбой, Бог в своей неизмеримой мудрости и суверенитете может ответить «да». Но иногда мы просим, ну, как бы ошибочно, мы не знаем всей картины, у нас ограниченное сознание, и поэтому иногда он отвечает «да», но в мое время, когда я считаю это правильным, а иногда он говорит «нет». И он делает это именно из сострадания, именно из милосердия. Бог отвечает не просто на нашу частную просьбу. Он знает всю историю мира. И он знает, как наша история вписывается в историю мира. Он имеет в виду не только наше благо, но и свои спасительные цели и славу. Когда Бог ответил на просьбу Иона о спасении, Он имел в виду не только продление Иона на земле, но и спасение Ниневии. Когда вы просите об исцелении, это не, Он не только видит, что вас надо исцелить, Он видит еще что-то большее, какой-то больший план в вашей жизни. То же самое было с Ионой. Была речь не только о продлении жизни Ионы на земле, но и спасении Ниневии. Когда Иона высыхал на берегу, слово Господа пришло к нему во второй раз. «Иди, великий город Ниневия, и возвести ему весь». На этот раз он пошел. Проходя через город, Иона провозгласил Божью весть, и люди поверили Богу. Каждому человеку, каждому жителю, каждому животному было призвание выдано. И вот что царь Ниневии немедленно написал в указе в своем. «Чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Все, от царя до самого бедного гражданина, облеклись в мешковину и сели во прахи». Когда Бог увидел, что они сделали, как они раскали в своем зле, он отступил от намерения совершить бедствие, которое собирался навлечь на них. Бог сострадателен и милосерден. Главная тема книги пророка Ионы заключается в том, что Божье сострадание ко всем людям бесконечно. Оно распространяется на моряков и язычников, на гордых ассирийцев, на Бернаби, на Ванкувер, на Канаду. Бог сострадателен. Еще интересно отметить, что то, как описаны фарисеи, они верили. Интересно отметить, что у книжников и фарисеев была величайшая привилегия, какую только можно себе представить. Но на них будут перст осуждения направят жители Ниневии, хотя они имели гораздо меньше привилегий. Они видели только пример Ионы, а фарисеи и книжники видели самого Иисуса. В Ветхом Завете, когда вы приходите, вы видите, что иногда называется прелюбодением. Это описание духовной проституции Израиля в Ветхом Завете. Люди, стоящие перед Иисусом, преданные самим себе и своему собственному образу мыслей, а не Богу. Вы считаете, Иисус им как бы говорит, вы считаете, что вы служите Богу, на самом деле вы думаете о самих себе, вы служите сами себе. Вы не видите Бога таким, каким Он хочет, чтобы вы Его видели. Вы не понимаете жизнь так, как вы хотите, чтобы Бог понимал вас. И они не принимают послание Иисуса, Мессии. Столько видели, столько слышали. Но против них будет свидетельствовать жители Ниневии. Они выступят вперед, как свидетели. Смотрите, как написано в 41 стихе. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проведи Ионы, а вот здесь больше Ионы». Вот можно провести аналогию, смотрите, с спасением Ионы от смерти и воскресением Иисуса. Иона был заключен в чрево огромной рыбы, Иисус был заключен в землю, погребен. Иона был заключен на 3 дня и 3 ночи, и Иисус был заключен на 3 дня и ночи. Иона был освобожден благодаря божественному вмешательству. Избавление благодаря божественному вмешательству было и у Иисуса. Чудо свидетельствует о послании Ионы, и воскресение свидетельствует о Евангелии Иисуса. Аудитория Ионы покаялась, аудитория Иисуса не покаялась. В жизни Иона была большая цель спасения, спасение его самого и спасение народа Ниневии. В жизни Иисуса была гораздо более великая цель спасения – спасти всех детей, всех людей, кто принимают благую весть и принимают Иисуса как своего Спасителя. Смертельный опыт Ионы и его возвращение к жизни было предвестием смерти, погребения и воскресения Иисуса. И это знак, что получит его поколение. Давайте посмотрим на 42 стих. Как будто было бы недостаточно, Иисус продолжает. «Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Царица юга была царица Савская. Давайте посмотрим на карту. Это Йемен в наши современные времена. Вот откуда она. И она долго-долго едет. И для евреев она пришла с края земли. Почему она пришла издалека? Это такая классическая история, как неизраильтяне привлекались к истории израильского народа. Давай, она совершила долгий путь с явной целью услышать мудрость Соломона. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. Мне это нравится. Она задала Соломону все мучившие ее вопросы. Она поделилась с ним всем, что было у нее, вот что ее мучило. Представляете себе такой вот разговор? Представьте себе, сидят они, потягивают свой латте. Царица рассказывает Соломону все, что было у нее на уме. Я уверен, первый искренний вопрос был: Соломон, шикарный латте, самый лучший на свете. Я знаю, что ты использовал кофейные зерна арабики, но, пожалуйста, раскрой мне секрет, как ты обжарил эти зерна? Ну, я шучу, конечно. Здесь такого нет в Писании. И не было вообще, наверное, такого вопроса с ее стороны к Соломону. Серьезно говоря, Писание говорит, что после осмотра дворца Соломона, еды на его столе, то, как он управляет царским двором и жертвоприношение в храме, у нее перехватило дыхание. Соломон был одарен необыкновенной мудростью, больше, чем она могла бы представить. Вот что говорит Писание о мудрости Соломоновой. Третье царство, 4 глава. И дал Бог мудрость, дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее Ефана, Израхитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Малхола. И имя его в славе было в окрестных народов. Но Иисус говорит, что Он больше Соломона. Иисус – это сама мудрость. Жители Ниневии и царица Савская верили, что, несмотря на относительно малое количество доказательств, они верили, несмотря на относительно малое количество доказательств, имея очень малое количество откровений, не евреи могли увидеть то, что не могли увидеть книжники и фарисеи. Книжники и фарисеи считали себя мудрыми, поэтому в завершении своего аргумента и народ Ниневии и царица Цавская будут свидетельствовать против них в последний день суда. Фарисеи и книжники считали себя мудрыми, совершенно искренне считали, что вся мудрость, она у них. Но Иисус хочет предупредить их об опасности и делиться с ними еще одной притчей. Предупреждая их, он пишет, он говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит дом незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Иисус говорит о демоне, который был изгнан из своего человеческого жилища. Он направляется в пустыню в поисках другого тела, чтобы поселиться там. Однако, не найдя места, где можно было бы поселиться, демон решает вернуться в свою прежнюю обитель. Он возвращается. Он называет человека «мой дом». Он считает, что он будет владеть им опять. Он хочет опять овладеть им. Вернувшись домой, он находит человека незанятым, выметенным, прибранным. Когда я читаю этот текст, у меня в голове возникает совершенно четкая картина, воспоминание. Мы с женой пригласили моих 3 братьев, их жен, моего отца к нам домой. Мы хотели отметить День Благодарения и 95-летие моего отца. И моя жена решила, что мы должны прибраться, украсить, прибраться. Она покрасила стены, мы повесили фотографии семейные. Я покрасил старый велосипед, который служит подставкой для растений. Моя жена продала вещи на Facebook Marketplace. Она продала мой стол, еще кое-какие. И она сказала, это хорошо, что оно все ушло. Я сделал новый рабочий стол из старой деревянной двери. И каждый день, когда я приходил домой, я каждый раз ушел, проверял, чего больше нет. Я вам хочу сказать, это было пугающе. Она помыла окна по всей квартире. Я помыл дек перед домом. Все было очень красиво, чисто, украшено. Но чтобы ожить жилищу, нужны люди. Надо, чтобы туда пришли люди. Что толку от пустого, красивого, чистого сердца? Этого недостаточно. В случае вот с притчей Иисуса демона выгнали, он изгонял демонов из людей. Но если те люди, которые освобождены были Иисусом от духов, злых духов, они не приняли Иисуса в свое сердце, не заселили добрым вот Иисусом сердце, то они в опасной ситуации. Потому что сердце не может быть с духовным вакуумом. Если не может быть совершенно, Иисус говорит, не может быть совершенно нейтральным отношением к Иисусу. Нет, если вы не со мной, вы в опасной ситуации, вам грозит опасность вернуться в состояние еще худшее, чем прежнее. Иисус говорит, что в случае, если вы откажетесь от меня впоследствии, это будет еще хуже, чем вы были до этого, пока не признали меня Иисусом. Иисус говорит, будьте внимательны, будьте аккуратны. Очень опасная ситуация. Дэвид Тернер, комментарий к Евангелию от Матфея. Хотя многие евреи были свидетелями и пережили исцеление и экзорцизм Иисуса, сравнительно немногие искренне поняли весть Иисуса и покаялись. Нация, как недавно убранный дом, избавилась от своих бесов. Однако она не сделала ничего, чтобы защитить себя от их более жестокого возвращения. По отношению к Иисусу не может быть места для нейтралитета. После того, как вы услышали его слова, увидели, как он работает, вы в гораздо более опасном положении после этого. Это то, что говорится по отношению к книжникам Иисусу и фарисеям. Они были освобождены, чтобы начать новую жизнь. Но если они не встанут на путь ученичества Иисуса и не наполнятся духом, то им грозит опасность вернуться в состояние еще худшее, чем прежде. Пустой дом – это опасное существование. Мир неискренности, цинизма, непослушания не является духовно нейтральной территорией. Это пустой дом, приглашающий демоническое угнетение, депрессию и отчаяние. Том Уайт, директор организации «Голос мучеников», находился в центральных районах Вьетнама. И некоторые североамериканцы комментировали тяжесть их страданий. И один из этих вот христиан из Вьетнама заметил, страдание не самое худшее, что может с нами случиться. Непослушание Богу. Вот что самое страшное. Для нас в Северной Америке кажется, что самое страшное – это когда приходит страдание. Но вьетнамский христианин говорит очень четко и очень уверенно, страдание не самое худшее, а вот непослушание Бога, вот это да. неискренность, цинизм, закоренелое неверие – это худшее, что может с нами случиться. В конце концов, если вы продолжаете идти в этом направлении, вы перестаете видеть истину. Сейчас очень популярно слово, которое мы постоянно встречаем, переделка. Мы переделываем историю, пересматриваем моральные устои, философию, литературу, теологию. Это все продолжается, продолжается. Все разбирается, все раскладывается на кусочки. Если мы собираемся что-то увидеть по-другому, разобраться, то нет ничего плохого в том, что мы пересматриваем еще и еще раз какие-то вещи. Но когда разбирается что-то только для того, чтобы разобрать, и не собирается никто строить на этом месте что-то дальше или что-то новое, то долгосрочная разборка такая, она приводит к большему отчаянию. Все в разобранное не работает толком. Это очень опасное место. Для тех, кто долго сидит в таком состоянии, с незанятым сердцем, они окажутся в очень опасном месте. Так в чем же хорошая новость? Она в том, что Бог милостив и милосерден, медлен на гнев и сострадателен. Бывает, что мы где-то в какой-то части своей жизни увидим, что мы неискренны. Но Господь притягивает нас к себе, посылает Духа Святого, очищает нас от этого. Слава Ему за это. И прекрасная новость в том, что Иисус, великий первосвященник, единственный посредник между Богом и нами. Он больше, чем Иона. Он величайший пророк, который не только исполняет ветхозаветное пророчество, но и является Божьим словом для нас. Он больше, чем Соломон. Он великий царь, который царствует над всем. Он имеет власть над всем, на небе и на земле. Иисус пришел как жертва. Окончательная жертва, которая платит ту цену, которую мы не можем заплатить. Он сделал возможным для нас общение с Богом. Иисус – это окончательный ответ на наши просьбы. И Он просит за нас, ходатайствует за нас. И когда мы хотим иметь общение с Богом, Иисус – это способ, это путь. Иисус – это величайший проповедник. Он не только исполняет ветхозаветное пророчество, но и является Божьим Словом для нас. Он открывает нам Бога. Он говорит нам само Божье Слово. Он является этим Словом. И Он продолжает говорить Слово своим людям. Иисус говорит, что Его овцы слышат Его голос. Хотим ли мы знать Божье Слово? Тогда слушайте Иисуса, читайте Иисуса, и Его Слово изменит нашу жизнь. Иисус больше, чем Соломон. Он великий царь, который царствует над всем и будет царствовать вовеки. Он имеет власть над всем, на небе и на земле. Вся история в Его руках, история всего человечества. И если вы находитесь в затрудненном положении, отдайте свою жизнь тому, кто знает, что происходит. Предайте свою жизнь царю. Он управляет историей. Мы можем каждый день жить исполненными мира Божьего. Он великий первосвященник, великий пророк и великий царь. Это отличная новость. Когда мы принимаем Слово Его, когда мы принимаем Его работу от нашего имени, если мы подчиняемся Его царству, предаемся Его царской власти, мы получаем благое сокровище Иисуса в нас. Отнесите свои искренние просьбы единственному, кто может ответить на них, Иисусу. Я так благодарен. Я человек. Без Иисуса я сломанный. Мое сердце испорчено. Таковы мы, таково человечество. Но Иисус милостив в своем сострадании. И в своей любви к нам Бог отправил к нам Иисуса. Иисус показал нам Отца. И если мы доверяем Иисусу, то у нас есть возможность не только получить Его Слово, но и получить настоящую жизнь. И когда мы подчиняемся Иисусу, мы получаем вот это сокровище Иисус в нас, Духом Святым. И когда Дух Святой живет в нас, это меняет все. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим еще раз за то, что Ты отправил нам Иисуса. Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты пришел и явил Отца, что Ты открыл нам путь к познанию Отца. Это через Твою смерть и воскресение Ты сделал. Мы благодарим Тебя. И сейчас мы подчиняем свои сердца Тебе, Иисус. Будь нашим Господом, будь нашим Царем. И для тех, кто сегодня еще не знает Тебя, Иисус, я прошу, чтобы они открыли свои сердца Тебе и получили Тебя как Спасителя и Господа. У Тебя жизнь для нас. Заполни нас Духом Святым. Дай нам своей мудрости, Твое знание, Твою стойкость. Вся драгоценность мудрости, она в Тебе, Иисус. Мы приглашаем Тебя. Мы не хотим быть пустыми домами. Мы хотим быть наполненными Духом Святым. Мы хотим быть наполнены Твоей славой. Не для нашего блага только, но и для тех, через кого Ты через нас хочешь спасти, Господи. С радостью и надеждой мы благодарим Тебя, отдаем себя Тебе во имя Иисуса. Аминь. У нас есть несколько вопросов для того, чтобы подумать сейчас о прозвучавшем. Первый вопрос. Есть ли у вас искренняя просьба к Иисусу сегодня? Какова она?